Приднестровские диалоги. 30 минут на радио «Свободная Европа».
Добрый день, дамы и господа. В студии Александр Фурмусаки, ведущий передачи «Приднестровские диалоги». 30 минут на радио «Свободная Европа». Сегодня в выпуске. Готова ли Россия начать процесс утилизации боеприпасов, находящихся на складе в Колбасне? Первый за 28 лет независимости Молдовы визит министра обороны России вызвал недопонимание между главой государства и премьер-министром. Игорь Дадон предостерегает, что ситуация в Приднестровье может сильно осложниться в начале следующего года, если Россия приостановит транзит природного газа через территорию Украины. Премьер-министр Майя Санду заявила «Свободной Европе», что в ходе предстоящего визита в Москву планирует обсудить и вопрос о вывозе российских боеприпасов из Приднестровья. Об этом обо всем в ближайшие полчаса. Как обычно, начнем наш выпуск с обзора новостей и главных событий минувшей недели. У микрофона моя коллега Юлия Михайлова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. 23 августа в Молдове объявлен днем траура в память о жертвах тоталитарных и авторитарных режимов. 80 лет назад, когда был подписан пакт Молотова-Риббентропа, два диктатора проложили путь к коллективной трагедии. С ГУЛАГом, концентрационными лагерями, преступлениями, пытками, холокостом, депортациями, коллективным голодом и гибелью людей, сказала премьер-министр Майя Санду. На второй день под эгидой президента Игоря Дадона состоялся ряд мероприятий, посвященных 75-летию освобождения Молдовы от фашизма. В церемонии на Шерпинском плацдарме на берегу Днестра участвовал и российский министр обороны Сергей Шойгу. Президент Игорь Дадон сообщил, что Россия предлагает начать процесс утилизации боеприпасов, находящихся на складе вблизи села Колбасны в Приднестровском регионе, и готова предоставить для этого необходимое оборудование. Глава государства написал в Фейсбуке, что с этим предложением выступил министр обороны России Сергей Шойгу. Вопрос о вывозе боеприпасов из Колбасны намерена обсудить и премьер-министр Майя Санду в ходе своего визита в Москву, намеченного на сентябрь. Подробности об этом далее в программе. Российский министр обороны Сергей Шойгу посетил и Приднестровье. Как сообщают местные СМИ, Шойгу проверил условия несения службы российскими миротворцами и наградил российских военнослужащих медалью за укрепление боевого содружества. Приднестровские СМИ ничего не сообщали о возможном обсуждении вопроса об утилизации или вывозе боеприпасов из Колбасны. Глава Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что Приднестровье отдельное государство и объединяться с Молдовой не будет, и подтвердил курс Приднестровья на независимость. Заявление было сделано для российской независимой газеты в ответ на слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который сказал на молодежном форуме, что Россия не признавала Приднестровье и продолжает считать его составной частью Республики Молдова. Россия – участница переговорного процесса, который призван урегулировать этот конфликт на основе принципов, согласованных много лет назад, сказал Лавров. Эти принципы – особый статус в составе Республики Молдова при условии, что Молдова сохранит свой суверенитет, то есть не будет поглощена как государство и останется нейтральной, то есть не будет вступать в военно-политические блоки, добавил Лавров. Приднестровский телеканал рассказал о беседе Лаврова с молодежью, но вырезал многое из выступления министра, оставив лишь то, что он сказал о политике малых шагов. У микрофона Юлия Михайлова, вы слушаете радио «Свободная Европа». По случаю Дня независимости Украины президент Игорь Дадон подтвердил, что Молдова поддерживает территориальную целостность Украины. Пользуясь случаем, хочу вас заверить, что Молдова всегда поддерживала, поддерживает и в дальнейшем будет поддерживать территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах, написал президент на своей странице в Фейсбуке. В ходе предвыборной кампании и в начале своего мандата Игорь Дадон заявлял, что Крым принадлежит де-факто России, чем вызвал недовольство Киева. В своем выступлении на Майдане по случаю Дня независимости президент Украины Владимир Зеленский сравнил аннексию Крыма России в 2014 году с похищением ребенка, которому впоследствии выдали новое свидетельство о рождении. Румыния, Эстония, Латвия, Литва и Польша выступили совместным заявлением по случаю 80-летия пакта Молотова-Риббентропа. 5 европейских стран, пострадавших как от нацизма, так и от сталинизма, призывают выступить единым фронтом против тоталитаризма. милитаризма. Они призвали также более активно противостоять кампаниям по дезинформации и попыткам манипулирования историческими фактами. Это прозрачный намек на действия России, которая нередко пытается представить в искаженном свете трагические события 20 века.
Это был обзор главных событий минувшей недели. Больше информации на нашем интернет-сайте europalibera.org.
В эфире Радио Свободная Европа.
Президент Игорь Дадон сообщил, что Россия предлагает начать процесс утилизации боеприпасов, находящихся на складе вблизи села Колбасно в Приднестровском регионе Республики Молдова, и готова предоставить для этого необходимое оборудование. Игорь Дадон написал в Фейсбуке, что с этим предложением выступил министр обороны России Сергей Шойгу, который в субботу побывал в Кишиневе, и что это предложение будет в скором времени вынесено на рассмотрение участников переговоров формата 5+2 по урегулированию приднестровской проблемы. Россия еще в 1999 году на саммите ОБСЕ в Стамбуле обязалась до 2002 года полностью свернуть свое военное присутствие в Республике Молдова, в том числе вывести все боеприпасы и вооружение. Однако это обстоятельство было выполнено только по части договора об обычных вооруженных силах в Европе, то есть из Приднестровья было вывезено только вооружение, регулируемое этим договором. На военных складах в селе Колбасно, находящихся в ведении оперативной группы российских войск на левом берегу Днестра, хранится более 20 тысяч тонн боеприпасов, многие из них со времен Второй мировой войны. С целью утилизации боеприпасов со склада в Колбасне при финансировании ОБСЕ в Молдову была доставлена американская детонационная камера. ОБСЕ потратила на это $1 млн, но российская сторона отказалась использовать это оборудование. В этот период было вывезено несколько эшелонов с вооружением и боеприпасами из Колбасны, но вскоре этот процесс приостановили. Москва заявила тогда, что Тирасполь категорически против вывоза боеприпасов, так как считает это собственностью приднестровского народа, а применять силу для того, чтобы заставить приднестровскую сторону, мы не можем. В итоге Россия отказалась выводить свое военное имущество из Республики Молдова. Кишинев и другие участники формата 5+2 требуют провести международную инспекцию военных складов в Колбасне, но российская сторона это предложение отвергает. Последний запрос со стороны Кишинева прозвучал в мае, когда в присутствии спецпредставителя председателя ОБСЕ Франко Фратини бывший политический представитель Кишинева Кристина Лесник заявила.
Кишинев исходит из того, что этот склад существует с 1940 года. Существует прецедент уничтожения определенных видов боеприпасов на этом складе. Не вижу проблемы в повторении этого опыта и сейчас. Для нас особо важна безопасность, как на территории страны, так и в регионе. Этот склад находится недалеко от Украины, которая, как участник формата 5+2, наверняка заинтересована в этом процессе. Во-вторых, до настоящего момента нет четкого и ясного ответа о складе боеприпасов в Кабасне, о том, что именно там хранится. Эти боеприпасы могут спровоцировать кризисную ситуацию. Думаю, эффективная инспекция с участием заинтересованных сторон, в том числе ОБСЕ, может дать дополнительные гарантии того, что ситуация на этом складе управляется должным образом и поможет разобраться, что мы можем сделать с боеприпасами, которые больше не соответствуют критериям безопасности.
Сказала вице-премьер по реинтеграции Кристина Лесник. Следует также уточнить, что необходимость обеспечить охрану военных складов в Колбасне является одним из главных аргументов, на которые ссылается Россия, чтобы оправдать свое военное присутствие в Республике Молдова. Президент Игорь Дадон заявил в интервью «Свободной Европе», что если Россия приостановит с начала 2020 года транзит газа через Украину, Приднестровье окажется в очень сложной ситуации, потому что в регион перестанет поступать природный газ. С Игорем Дадоном поговорила наша коллега Валентина Урсу.
Вы обещали съездить в Москву и обсудить с «Газпромом» новый договор с Молдовой на поставки природного газа.
Необходимо обсудить два блока вопросов. Первый – как быть с ценами на газ сейчас. Второй связан с ценой и условиями поставок газа после 1 января 2020 года. Что касается цены на газ сейчас, то в конце июля мы направили официальное письмо господину Путину с просьбой о предоставлении скидки на газ газ для Молдовы. На последние 4 месяца года, чтобы мы могли выяснить, что нам оставили предыдущие власти, разобраться со схемами в Молдова-газ и так далее. Экономических оснований нет, и это должно быть именно политическое решение, если они готовы нам помочь. Второй важный момент. Каковы наши действия после 1 января 2020 года? У нас нет ясной картины. Если нет соглашения между Россией и Украиной, тогда очень высока вероятность, что не будет поставок газа и для Республики Молдова. Мы обсуждали эту проблему с членами правительства, с премьер-министром. В сентябре, после того, как я встречусь с представителями российской стороны, у нас будет дискуссия, и я пойму, каковы шансы на то, что транзит через Украину продолжится. И тогда мы решим, что делать после. Нам нужно посмотреть, каковы альтернативы, чтобы с 1 января 2020 года Молдова не осталась без газа. А с 1 января, если транзита не будет, Приднестровье попадет в цейтнот, потому что в регион перестанет поступать газ, а мы, правобережная часть Молдовы, даже если и найдем выход из ситуации, не сможем бесплатно снабжать их газом, как снабжала их прежде Россия. Мы платить за них не будем, и поэтому назревает драматическая и просто катастрофическая ситуация для Тирасполя, и очень сложная для нас. Почему я говорю сложная, а не драматическая? Потому что мы уже сталкивались с подобными вариантами в 2009 году, и тогда я был первым заместителем премьер-министра Зинаиды Гречаной, и нам удалось найти решение вместе с украинцами, которые находились в состоянии газовой войны с Россией, и через север Молдовы обеспечили половину республики природным газом.
Чем все это может обернуться для восточных районов Республики Молдова?
Представьте, что они останутся без газа. Их бюджет в значительной степени привязан к тому бесплатному газу, который они получают из России. В частности, серьезная часть средств поступает от продажи электроэнергии жителям правобережной Молдовы. То есть за газ не платят, а деньги за электричество идут в бюджет региона. Все предприятия, там внушительный производственный потенциал, в той или иной степени работают на газе. Поэтому вопрос очень серьезный. Если для правобережной Молдовы мы выход найдем, то как быть с левым берегом? Вопросов много, очень много.
Может, тогда и появится политическая воля со стороны Тирасполя, и в Приднестровье поймут, что единственный выход – это объединение двух берегов Днестра.
Все возможно.
Вы встречались с американским послом. Уверена, вы обговорили все детали вашего участия в заседании Генеральной Ассамблеи ООН. С каким месседжем вы туда едете?
Мы обсудили двусторонние отношения, а на 22 и 23 сентября запланирован мой визит в Нью-Йорк на заседание Генассамблеи ООН. Мой месседж будет предельно четким. Расскажу, что происходит в Республике Молдова, какие у нас цели, в чем важность сохранения отношений и договоренностей с Западом, в том числе с Евросоюзом, и что означает восстановление отношений с Российской Федерацией.
В Организации Объединенных Наций президенты Молдовы не выступали уже лет 15. И все это время не прекращались требования о выводе российской группы войск с территории левобережья Днестра. Этот вопрос по-прежнему актуален.
Наша позиция вам известна. Мы считаем, что Республика Молдова – нейтральное государство, на территории которого не должны находиться иностранные войска, чьи бы они ни были – русских, американцев или других государств. Мы действительно выступаем за вывоз этих войск, но понимаем, что решение возможно одновременно с политическим урегулированием конфликта. Определенная открытость есть и со стороны России. Если честно, я в этом плане настроен довольно оптимистично.
Процесс вывода российской группы войск может возобновиться?
Все возможно, но многое зависит от нашего подхода к этому вопросу и дома, в Молдове, и в отношениях с внешними партнерами. Президент Игорь Дадон в интервью «Свободной Европе».
Радио «Свободная Европа». Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Предстоящий визит в Москву, перспективы обеспечения газом Республики Молдова и приднестровского урегулирования Валентина Урсу обсудила и с премьер-министром Майей Санду.
Чего вы ждете от визита в Москву? Прежде всего, обсудим вопросы торговли, попытаемся убедить российскую сторону исключить ограничения, введенные после подписания Кишиневым соглашения о свободной торговле с Европейским Союзом. Разумеется, в повестке встречи есть и газовый вопрос. Новый контракт, который мы должны подписать до конца этого года. Обсудим проблему вывода российских войск с территории Республики Молдова. Мы намерены ясно и однозначно заявить, что Россия должна свернуть свое военное присутствие. Кроме того, доведем до сведения наших собеседников, что правительство против федерализации и что эта тема даже не подлежит обсуждению. Но вы допускаете, что есть секретный план урегулирования Приднестровья? Проблемы, о котором правительство не знает. Не могу сказать, что есть в Москве, но в одном хочу заверить. Никакой секретный план невозможно претворить в жизнь, без того, чтобы правительство или граждане об этом не знали. Думаю, все понимают, что планы по политическому урегулированию приднестровского вопроса не могут быть претворены в жизнь без поддержки граждан Республики Молдова. А мы знаем, что граждане никогда не согласятся на федерализацию. Сейчас активно обсуждаются слова главы российской дипломатии Сергея Лаврова о том, что Приднестровье является частью независимой и суверенной Республики Молдова, и реакция главы региона Вадима Красносельского, который заявил, что Приднестровье объединяться с Молдовой не будет. Наши внешние партнеры настойчиво призывают вести диалог с Тирасполем. Такова реальность, мы не можем положить конец этим дискуссиям, это не конструктивно. Я думаю, мы должны твердо придерживаться своей позиции и ждем новое правительство Украины, чтобы объединить наши усилия по искоренению контрабанды и коррупционных схем. Изменить экономическую переменную этого конфликта, потому что когда люди, вовлеченные в эти схемы, будут зарабатывать меньше денег незаконными способами, и политическое решение будет легче найти. Ответ Тирасполя известен. Он постоянно обвиняет Кишинев в попытке экономически удушить Приднестровье. Искоренением коррупционных схем и контрабанды удушить невозможно. Да мы и не собираемся душить регион. Мы хотим, чтобы все было честно и прозрачно. Мы знаем, что в Приднестровье всегда делали грязные деньги, и что способствовали этому и молдавские чиновники, насколько я понимаю, украинские тоже. Сейчас есть политическая воля в Кишиневе, есть политическая воля в Киеве. Положить конец этим схемам и контрабанде. Важно двигаться решительно и перейти от слов к делу. Кишинев обвиняют в том, что политика малых шагов ведет к односторонним уступкам Тирасполя и что часто нарушают красные линии, а также в отсутствии проекта статуса для региона. Список обвинений можно продолжить. Существует ли политический проект урегулирования этой проблемы? Я считаю, что когда конечная цель не ясна, политика малых шагов не обязательно может оказаться удачной, потому что не ясно, куда могут завести эти малые шаги. И те, кто сделали малые шаги, не имели четкой ясности в вопросе о том, какую конечную цель они преследуют. Поэтому мы сейчас говорим, наш приоритет – борьба с коррупцией в регионе. Будем продолжать проекты, которые сближают людей. Это вреда никому не принесет, напротив. А политическое решение зависит от геополитических условий. Хотим мы этого или нет, надо признать, что в регионе есть влиятельные игроки. Решение зависит и от дальнейших событий в Украине. Какая там будет конфигурация? Украина тоже опасается прецедента, невыгодного для нее. Мы отдаем себе в этом отчет и, более того, предостерегаем, что такие намерения возможны, что не исключены попытки навязать Молдове какое-то решение и впоследствии экспортировать его. Такой угрозы на данный момент нет. Мы твердо заявили, что любой вариант решения можно рассматривать только в существующих пределах закона, без федерализации и других элементов, которые могли бы еще больше ослабить независимость страны.
și mai mult independența țării.
Знатоки приднестровской проблематики говорят, что если бы Россия не поддерживала приднестровский режим, проблему решить было бы гораздо легче. Вы разделяете такую точку зрения?
Кунаштем к Транснистрия консума.
Известно, что Приднестровье получает газ практически бесплатно. Это очень существенная поддержка, и это проблема тех, кто на протяжении многих лет поставляли природный газ, не требуя за это платы. Нас, правобережную Молдову, никто не спрашивал, согласны ли мы с тем, чтобы Приднестровье получало бесплатный газ. Соответственно, Россия не может рассчитывать на то, что Молдова погасит долги Приднестровья. Такой вариант даже обсуждению не подлежит. Когда и какое решение примет «Газпром» в отношении Приднестровья, это их проблема. Пусть пожинают плоды те, кто сделал такой подарок. Насколько тревожная ситуация складывается с импортом российского газа, учитывая, что его транзит по территории Украины под вопросом. С 1 января 2020 года есть угроза, что транзит будет закрыт. Игорь Дадон говорил о необходимости создания антикризисного штаба. Мы обсуждаем эту проблему, воздержусь от каких-то заявлений, чтобы у граждан не возникало необоснованных ожиданий. На 14 сентября намечена встреча в Брюсселе с участием Евросоюза, Украины и России, на которой, надеюсь, будет принято решение, благоприятное для нас. В противном случае ситуация сильно осложнится. Мы тоже готовим свои варианты, рассматриваем альтернативные решения, но для всех будет лучше, если мы и в следующем году будем получать газ из России по газопроводу, который идет по территории Украины. Тем временем мы надеемся завершить строительство газопровода, который будет сдан в эксплуатацию в середине следующего года. Газопровода Яссы-Кишинев. Да, есть и другие проекты, например, поставки реверсного газа в Республику Молдова с юга. Главное, работа в этом направлении идет. Все эти проекты мы имеем в виду, но сейчас, повторяю, лучше оставаться в прежнем формате. Надеюсь, нам удастся договориться. И вы уверены, что газопровод будет сдан в эксплуатацию в следующем году, как намечено? Ведь сроки неоднократно переносили, строительство затягивается. Все, что касается газопровода по территории Республики Молдова, будет завершено раньше, в начале 2020 года. Мы даем слово, и мы его сдержим. Что касается Румынии, то по ее территории проходит наибольшая часть газопровода, поэтому ей и понадобится на это больше времени. Но работа там идет, и нас заверили, что к середине следующего года прокладка газопровода завершится.
Премьер-министр Майя Санду. Полный текст интервью читаем на нашем интернет-сайте moldova.europalibera.org. 20 лет назад президент Российской Федерации Борис Ельцин назвал своего преемника. Владимир Путин тогда был малоизвестной личностью, и его приход в Кремль был встречен скорее изумлением, и не только в России. О 20-летии пребывания у власти Владимира Путина корреспондент Радио Свобода в США Юрий Жигалкин говорит с публицистом Дэвидом Саттером, автором книги «Меньше знаешь, крепче спишь. Дорога к террору и диктатуре. Правление Ельцина и Путина».
Дэвид Саттер, какие эмоции у вас вызывает этот юбилей?
Мы сейчас имеем дело с откровенной диктатурой, и это все было можно предсказать 20 лет тому назад со событиями сразу же после прихода к власти малоизвестного ветерана службы безопасности Владимира Путина. Я думаю, что это было даже очевидно тогда, чему это все приведет. Потому что мы видели, что правление Путина начало с взрывами в домах, войны в Чечне, с массовой истерики по поводу так называемого чеченского следа в этих взрывах. Это очень хорошая подготовка для создания серьезной диктатуры.
Дэвид, вы говорите, что суть Владимира Путина была видна уже тогда, но ведь его приход к власти вызвал и надежды, и поначалу были попытки проведения реформ. Люди, знавшие Путина, говорят, что якобы он хотел создать реальную рыночную экономику и казался вполне современным лидером.
Абсолютно, и много из сегодняшних оппозиционеров они очень серьезно поддерживали Путина. Что случилось? Я думаю, что прежде всего люди, они были ослеплены боязнью коммунистического реванша. И плюс очень много людей были как-то или иначе связаны с приватизацией. И они знали, что все-таки это ставленник Ельцина, он будет защитить награбленного. И так он и сделал. Мы сейчас забываем, настолько это был серьезный вопрос тогда. Естественно, не эти люди и люди вокруг этих людей, они хотели, что самый главный будет гарант их новой собственности. Там было желание видеть в Путине, который фактически для многих был неизвестного человека, потенциальный, деловой, эффективный лидер страны. В этом был очень большой доля самообмана.
Дэвид, я помню удивление и скепсис историка Ричарда Пайпса после появления Путина в качестве преемника Ельцина. Пайпс считал, что Владимир Путин слишком незначительная, мелкая фигура для такой великой страны, как Россия.
Ричард Пайпс, когда он это сказал, я думаю, что он имел в виду, что руководитель великой страны должен быть значительный человек. Но в самом деле, чтобы обеспечивать награбленного в 90-х годах, значительный человек было бы большая проблема. Они искали незначительный человек. Значительный человек, что это значит? Это человек, который прежде всего имеет собственные взгляды, который думает о стране, который имеет хоть какие-то этические принципы. Путин был пятый премьер в течение 2 лет. Они кого-то искали, но они не искали значительного человека.
И такая незначительная фигура, образно говоря, сумела подмять под себя, под свои интересы и даже переиначить политическую систему такой страны, как Россия?
Надо иметь в виду, что ситуация была создана для единоличного правления.
Дэвид, то есть вы отказываетесь отдать должное талантам Путина, который, если мы вспомним, смел со своего пути мощных противников, хотя бы олигархов, взял всю страну фактически под полный контроль?
Он это мог делать, потому что страна была без закона. Раньше система правопорядки в стране была немножко разбросана. Он их консолидировал и начал использовать в пользу власти. И когда вы можете угрозить людей, вы можете захватить все. По поводу личности Путина, настолько это имеет значение, все говорят, что он хорошо обращается с фактами, что он не глупый, что он обучаемый. Те, которые видели его в так называемый дискуссионный клуб Валдай, были впечатлены его умение говорить, компетентно говорить по многим вопросам. Кроме всего прочего, мы не должны забыть, что страна сильно развивалась под его правлением и были немало довольно полезных и хорошо придуманных экономических реформ, особенно сразу же после того, что он пришел к власти. И это откровенная хаос и криминализация, который существовал во время правления Ельцина, это уже кончилось, когда Путин стал лидером.
Что вам видится главным итогом 20-летия Путина?
Главный итог, главное, что страна, которая освободилась от коммунизма как результат мирной революции, превратилась опять в диктатуру.
Дэвид, Владимир Путин правит 20 лет России. Страна живет в условиях стагнации, санкций, повышен пенсионный возраст. Тем не менее, уровень поддержки Путина, если верить опросам, выше 60%. Быть может, право его окружение? России чужда демократия? Кстати, и Пайпс, крупный историк, знаток России, в конце концов, как известно, пришел к выводу о том, что русскому человеку вождь и ощущение величия страны, в которой он живет, дороже демократии и свободы.
Русский народ не имел настоящий выбор, потому что они тогда были настолько дезорганизованы и настолько в отчаянии, что они не имели достаточно опыта грамотно реагировать, хотя я очень уважаю Ричарда Пайпса, хорошо его знал. Я думаю, что надо быть очень осторожным, когда мы говорим о способности определенного народа к демократии. Русские в многих случаях показывали в их истории и недавно, что они весьма способны работать и жить в демократической системе.
Американский публицист Дэвид Саттер в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Юрию Жигалкину. Дамы и господа, наша передача подошла к концу. Ее ведущий Александр Фурмусаки благодарит вас за внимание и прощается с вами до следующей недели. Вы слушали «Радио Свободная Европа».